гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 марта. Программа «Против всех». Журналист Максим Шевченко. Максим Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Сначала в Мордовии суд разрешил учительницам сельской школы. Это Рамадановский районный суд сделал. Такое решение принят. Разрешил учительницам местной сельской школы носить хиджабы после того, как еще в 2014 году власти Мордовии запретили детям носить в школах хиджабы. Теперь чеченский парламент разрешил школьницам носить хиджаб. Это вызывает споры. Ваша позиция?
Моя позиция, что если речь не идет о какой-то развратной и провоцирующей насилие символике или одежде, а я знаю, что платочек на голове женщины там, или крестик на шее ребенка или кипа на шее еврейского мальчика или там, не знаю, буддистский остриженный наголо буддистский мальчик в желтой одежде к таковым, безусловно, не относится. Это одежда или символика, не провоцирующая насилие, или не эксплуатирующая эротику, или какой-то асоциальный тип поведения. То я не понимаю, почему мы так долго обсуждаем совершенно обычные вещи. Что такого, что девочка одела платок на голову? Это безумная война с традиционными нормами жизни, с общепринятым укладом, который ведется, я уж не знаю, либералами, там, кем угодно, как угодно назовите эту банду, которые насилуют традиционную жизнь наших народов вот так вот ментально, телевизионно, эфирно, печатно, интернетно и так далее. Но эта безумная война должна прекратиться. И там хороший Кадыров или плохой Кадыров, это не имеет отношения. В данном случае он поступает разумно и рационально, как должен поступать, на мой взгляд, и не только верующий, но и разумный атеист.
Но вы сказали, что это... Вы сначала сказали либералы, а потом поправились, сказали все, кто там против этого выступает.
Ну, я просто не понимаю рациональных доводов этих людей.
Ну, когда они говорят, что разделена школа, государство и религия разделены.
Ну, слушайте, ну тогда не изучайте «Мастера и Маргариту» в школе. Тогда у вас «Мастер Маргарите» главный герой, который поражает воображение обаянием, приписанным ему Михаилом Булгаковым, это дьявол. И, собственно говоря, масса произведений мировой литературы прописаны там религиозной символикой. Державинская «я бог», «я царь», «я червь», правильно? Там слово «бог» запретите к употреблению. Ну, бред, ну, абсурд. Но... Я считаю, что просто все эти истории с платочками, они высосаны из пальца, во-первых. Во-вторых, в каждой конкретной ситуации они имеют конкретное коммерческое измерение. Объясняю. В Ставропольском крае наезд на ногайские села Каратюбе, где, как мы помним по телеканалу «Россия», журналист, сидящий в Нью-Йорке, снял фильм о том, что идет дикая исламизация Ставрополя. Сам он, естественно, не был на Ставрополе, но из Нью-Йорка он это увидел по каким-то причинам. Это привело к дикой травле вот этих семей ногайских, к тому, что эти девочки, которые были, шли на золотые медали, носили платочки, потому что это были порядочные и остаются, уже став взрослыми женщинами, порядочными, приличными, значит, людьми, а они были лишены золотых медалей. Ну, просто, ну, как дать золотые медали, если девочка носит хиджаб? Но эта история имела и трагическое продолжение. Их отцы были убиты. Вот отцы этих девочек, которые в ногайских селах ратовали за то, чтобы их дочки просто ходили, как это принято в нормальных мусульманских семьях традиционных, были убиты по разным причинам. Их убийцы, естественно, не найдены. Начав исследовать этот вопрос, я понял, что дело не в хиджабах. А дело в том, что ногайцы на свою беду, к сожалению, обладают исторически достаточно большими пастбищными землями. Вообще ногайцы – это традиционный народ Ставропольского края, который там всегда жил еще до прихода туда русских, между нами говоря. Так вот, они обладают большими землями, и на эти земли кое-кто стал покушаться, чтобы эти земли из пастбищ перевести в пахотные и, собственно, ими завладеть. Поэтому сначала был просто наезд и запугивание в виде хиджабов, а потом откровенный террор. Белозерье, Мордовское село, то же самое. Подробно начав вникать в историю Белозерья, я могу сказать, что там имеет место рейдерский захват со стороны окружения бывшего губернатора Перхушкина, который просто на это село Белозерье, где один из самых успешных агрохолдингов, агропредприятия, просто выдвинут ультиматум жителям этого села, хозяевам этого агропредприятия, или вы переписываете на конкретных людей, я знаю фамилии, на кого требуется переписать, я сейчас сообщаю о преступлении, либо мы будем вас прессовать за ваши хиджабы, будем арестовывать ваших ребят, там арестовали 5 ребят, которые якобы гаишнику взятки дали, теперь им уже шьют ваххабитские статьи. Наглые рейдерские захваты, которые прикрываются так называемой борьбой за светский образ жизни. Подо всем лежит омерзительное капиталистическое желание ограбить простой трудовой народ.
Ну вот смотрите, вы говорите, что подо всем лежит вот такое, ну, с вашей точки
практически
зрения.
Практически подо всем.
Так вот, смотрите, в свое
вот
время...
все истории, которые я разбирал, связанные с хиджабом, везде есть наглый экономический интерес местных криминальных элит захватить землю. Поэтому они терроризируют религиозные группы как наиболее организованные группы, которые способны им оказать сопротивление при захвате этой земли или захвате у успешных агропредприятий.
И все-таки вернемся в школу. В свое время, когда отменяли, когда наоборот вводили школьную форму, говорили, что это для того, чтобы дети выглядели одинаково, чтобы убрать рознь по финансовому признаку, как раз наоборот, чтобы было непонятно, у кого родители богатые, у кого бедные. Теперь, когда
нужно будет... непонятно, как ребенок к школе подъезжает, а один ребенок на троллейбусе подъезжает, другой
на том, что форма
другой
нужна.
На Мерседесе последней модели, там, или на X5 BMW. А то дети такие дураки, такие идиоты, что сами не знают, кто богатый, а кто бедный.
Просто 812 пишет, а теперь кипы, кресты, хиджабы. Вот новый повод
просто
для розни.
Кипы, кресты, хиджабы – это естественный фон человеческой жизни. Давайте тогда запретим девочкам ходить в платьях. Ну, зачем различаться мальчикам и девочкам, исходя из этой логики? Пусть одеваются одинаково в пижамы. В свое время в Кампучи такие эксперименты пытались поставить, понимаете? Женщина не должна отличаться от мужчины внешне. Там в постели, на ощупь, ночью они, наверное, найдут различия. А так внешне все одеты в одинаковые пижамы. Чего про тогда у вас женщины, девочки носят длинные платья, подчеркивают свою женственность? Это же тоже различия, понимаете, гендерные.
Хорошо.
Почему, если мы, как говорится, не позволяем людям естественным фоном отличаться друг от друга, исходя из их национальной религиозной принадлежности к тем или иным народам, к русскому народу, еврейскому народу или чеченскому народу, почему тогда мы должны позволять, чтобы мужской и женский пол различался? Давайте тогда педерастию тоже как бы разрешим и легализуем полностью, и всех будем называть, как во Франции, «оно». А родители будут не мама и папа, а как там называется, родитель А, родитель Б?
Ну, это как раз либералы.
Так это и есть продолжение, вот этот запрет хиджабов, кип и крестов.
Они как
это
раз разрешают все.
Они хотят войти в Европу, но каждый хочет войти в Европу по линии своего партнера. Те, кто имеет партнеры в Великобритании, партнеров, совсем не против ношения хиджабов, крестов и кип. Потому что в Великобритании религиозная свобода, там девочки в школу ходят в хиджабах. А те, кто имеет финансовых партнеров во Франции, например, против ношения хиджабов и кип. Потому что во Франции это запрещено. Ну, правда, про кипу во Франции, естественно, ты рта не раскроешь, тебя сразу потащат за отрицание Холокоста в тюрьму, а на хиджабы можно наезжать, оскорблять мусульман как угодно, сколько угодно, и только толпа будет рукоплескать этому.
Хорошо, и все-таки школа у нас ну, должна быть, во всяком случае.
Светская, пожалуйста, тогда не проповедуйте богоспасаемость государя-императора и
как говорится... Начнется с платочков, потом разделение кухни, потом молельные комнаты, потом вообще прерывать уроки начнут на молитву. Ну, так пишут наши слушатели.
Ну, во-первых, что касается молитв в старших классах, если какие-то мусульмане хотят совершить молитву или... Иудеи не хотят ходить в школу в субботу, я считаю, они должны иметь на это право, что такое. Почему в Бельгии, в европейской стране Бельгии, вот я с отцом Антонием и Ильиным хорошо знаком, это был, я не знаю, сейчас он, по-моему, тоже представитель Русской Православной Церкви в Брюсселе, в Бельгии, он мне рассказывал, что по закону Бельгии, даже если в каком-нибудь далеком селе в Арденнах какие-нибудь родители в Арденском лесу объявят своего ребенка православным, то хоть ты тресни, но православный священник, получающий зарплату от государства, должен ехать туда и в назначенный день преподавать ему закон Божий. Понимаете? И это свобода. Там никто не запрещает людям быть православными или там мусульманами. Есть проблемы с мигрантами, но не надо это связывать с религиозной свободой человека. Религиозная свобода – одна из фундаментальных человеческих свобод, за которую последние 300 лет боролось человечество.
Но в Советском Союзе все ходили в форме, и никто отношений между собой не выяснял, и не было проблем, пишет 222.
Да, конечно, не было проблем, пока у... Пока чекисты крепко наганы держали в руках. А когда уже нельзя было грохнуть сразу человека, который пасть раскрыл, понимаете, потащить его и записать его в троцкисты или враги народа. Когда начались там всякие либеральные хрущевские и так далее времена, когда надо было долго, нудно уговаривать диссидента, сажать его в тюрьму, вести слежку, оперативную работу, а не как в ежовщину взял там кто-нибудь там... допустим, написал какую-нибудь статью, даешь свободу верующим. В 37-м его просто брали, через 3 дня по приговору особого совещания объявляли, зачитывали ему приговор, в 5 минут уводили в подвал и, как говорится, 10 лет без права переписки. А в 70-е, 80-е там и отец Дмитрий Дудко, и Александр Огородников, и пятидесятники, и те, и другие, понимаете, и щеранские, и еврейские, значит, голоданцы за право уехать в Израиль или за право там в субботу не работать, допустим. Уже КГБ с ног сбилось, понимаете, с каждым из них, там работая индивидуально и коллективно. Владимир Буковский великолепно это все описал в своей потрясающей книге «Поднимается ветер». Не знаю, читали, не читали, прочитайте обязательно. Как один человек, юноша московский, бросил вызов всей огромной системе КГБ. Никто уже никого не боялся. И поэтому, когда сама система приняла решение себя изменить, выяснилось, что религиозная свобода стала уже уделом сознания огромного количества людей. В 70-е, 80-е годы быть верующим, это значило быть в реальной фундаментальной оппозиции режиму.
И все-таки мы возвращаемся к тому, что есть разные правила на разных территориях. Вот 592-й пишет, ну, здесь, допустим, в Москве, слушайте, не в Москве,
я за то, чтобы не ходят в хиджабе. Да ходят, конечно же, ходили бы масса людей.
В Чечне в шортах попробуйте съездить.
Причем тут шорты? Что вы сравниваете шорты? Шорты – это у кого-то религиозная одежда, что ли? Кто-то прямо считает, что если он ходит в шортах, то это прямо он так угождает Господу Богу, ради Бога, пусть об этом объявят. И пусть ходит в шортах, если у него есть такая необходимость. Кто-то объявит, что он бутылку пива там и сигарета, прилившая к нижней губе, это тоже религиозный, то ли символ. Религия – это понятное, кодифицированное культурное пространство, культурный код.
То есть нельзя подходить к религиозной одежде, как к обычной одежде?
Я считаю, что к ней надо подходить как к обычной одежде, но так же, как в обычной одежде, вы же не регламентируете, вы же не говорите там девочкам: девочки, ходите, пожалуйста, с большим вырезом на груди, чтобы были видны ваши начинающиеся расти груди, и, пожалуйста, короткие рукава, чтобы ваши красивые руки были всем на обозрение, юбочку покороче, чтобы почти что ваши трусики были видны. Вы же такие требования чуть не предъявляете.
Но в мусульманских регионах все-таки есть, насколько я понимаю, определенные требования к обычной одежде.
Но это не требование, это просто нормы жизни. Вот скажите, у вас есть требование уступать женщинам место в метро? Требования нету, вы просто...
Так принято.
Так принято, вы культурный человек, и вы знаете, если вы сидите, рядом с вами стала женщина, вы наверное, встанете, скажете: садитесь, пожалуйста. Но от нас никто это не требует.
Но когда точно говорят, так же, что так не принято ходить здесь в хиджабе, это неправда.
Почему так не принято? В Москве мусульмане живут, во времена Ивана Калиты здесь уже жили мусульмане. Есть ощущение, что мусульмане приехали в Москву только недавно. Это какое-то абсурдное просто представление. Татарская конница, татарские мурзы во времена Шемякиной смуты, при Дмитрии Донском, понимаете, всегда жили в Москве мусульмане. Они живут тут со времен Волжской Булгарии. Я вас уверяю, что еще, как говорится, христианство не приняло Русь. А так как Волжская Булгария на 100 лет раньше приняла ислам, то волжские булгары, то есть мусульмане, жили во всех крупных городах, потому что купцы везде жили, имели свои богатые дома, посольства. Волжская Булгария – это вот рядом. Это Казань была, понимаете, Казань там и Саратов.
То есть люди, которые говорят, что хиджаб – это не здесь, они просто историю не знают.
Они не знают историю и пытаются навязать нам чуждые, нам совершенно какие-то иные ценности, допустим, там, республиканской Франции. Пусть Франция сама топчется там и разбирается со своими проблемами. Зачем нам в России создавать лишние проблемы? Это вообще не проблема. Как есть на голове девочки платок или нет? Вот если вы узнаете, что девочка читает террористическую литературу, это проблема. Понимаете? Или что девочка, допустим, в 15 лет работает проституткой за деньги.
Я прошу прощения.
Это литературное слово.
И все.
Пушкин употреблял это слово и протопоп Аввакум, в смысле от слова заблуждаться, генезис русского слова, понимаете? Церковь римскую он назвал Вавилонской, извиняюсь.
Ну, и все-таки.
Так написано на старославянском священописании.
7-3,
если вы это узнаете, то это проблема. Если вы знаете, что около школы наркотики продаются, это проблема. Если вы знаете о бесчинном поведении вашей дочери или вашего сына, то это проблема. А о том, что ваша дочка...
Проблема в человеке, не в одежде.
Конечно, о том, что ваша девочка ходит в платке, что ваша девочка молится, что ваша девочка соблюдает нормы приличия, это разве проблема в нормальном обществе?
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, присоединяйтесь, если вы готовы спорить с Максимом Шевченко. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Я хотел задать вопрос вашему гостю. А вот его мнение распространяется не на традиционные религии, такие как пастафарианство, саентологи, сатанисты, это первое. И второе, не будет ли, например, мусульман раздражать свиной эскалоп, как вы думаете? Может, из-за этого...
Кто будет раздражать, еще раз?
Свиной эскалоп.
Где?
В школе, ну, например, как бы...
Да нет, конечно, конечно, не раздражает. Мы что, как говорится, живем на Марсе, что ли? Мы живем с мусульманами всюду и рядом. Вы говорите про мусульман так, как будто они вот сейчас, мы ожидаем их прибытия, как инопланетян. Вот у вас в любых ресторанах продается свинина, мусульманин просто, как и еврей религиозный, никогда не закажет себе свинину. Вот и все. Но если вы рядом с ним, вот вы, допустим, работаете или дружите с мусульманином, или даже, не знаю, там, учитесь вместе с ним, вы ешьте свинину ради бога, просто его не принуждайте к этой свинине или там к выпивке. Вот и все. Проявляйте просто уважение к другому человеку. Не хвастайтесь перед ним, что «А вот ты знаешь, Ахмед, я ем свинину, и сейчас я тебе ее на тарелку положу». Ну... Мало ли что тогда может сделать вам Ахмед в ответ. То есть не надо конфликты провоцировать, надо просто уважать мнение другого человека. Что касается саентологов, сатанистов там и вот этих, которые там придумали смешную религию про макароны, по-моему, с помидорами там их назвали, да? Ну, я считаю, что это не религиозное, честно говоря, учение, а что это такие культурные феномены.
То есть речь идет о традиционных учениях религиозных?
Ну, давайте посмотрим, как, ну, как, конечно, да, традиционных религиозных Хорошо. Учений, которые сформировали фон нормальной культуры человечества.
О сформированном фоне как раз Сенчиксон пишет, просто террористы, ну, так получилось, научили ассоциировать хиджаб с радикализмом.
Ну, это вы просто так узким таким спектром
просто смотрите
на это.
Просто люди, может быть, боятся
этого. А в начале 20 века террористы научили ассоциировать террор, там, не знаю, с расовой теорией, понимаете, с немцами. Вот слово «немец» было синонимом слова «газовые камеры» и «холокост» еще не так давно. А не так давно еще католицизм был символом ирландской террористической борьбы. Католики взрывали машины на улицах Манчестера, гостиницу в Брайтоне. Это были католики. Был даже такой знаменитый анекдот про Ольстер. Как приходит ирландец, значит, католическому священнику на исповедь, кто-то его спрашивает: «Сын мой, в чем ты грешен?» И он говорит: «Ну, как там, отче, на прошлой неделе я убил двух британских полицейских, заложил бомбу в машину с военными, кинул бутылку с зажигательной смесью в протестантскую церковь». Он говорит: сын мой, я тебя спрашиваю не про политику, а про грехи». Понимаете? Ну, поэтому что там? Говорится, как вы видите мир, так вы его и описываете.
Хорошо, не получается, Юра Каменков пишет, не получается, что таким образом нормы шариата становятся выше законов России?
Никаких норм шариата в ношении платочка нету. Ну, нету нормы шариата, так как же вами, которые не носят, вот, допустим...
То есть это собственное желание девушки надеть платочек?
Ну, я не знаю, может желание ее отца, допустим. Вы одеваете штаны, потому что вы хотите одеть штаны, или потому что вам папа приказал одеть штаны?
Так тогда существует некая
Когда-то
норма.
Ваши родители научили вас одевать штаны, держать вилку в левой руке, нож в правой, правда ведь, да? Там держать чашку в правой руке, там не пукать в присутствии взрослых. Это ваше желание не пукать в присутствии взрослых? Или это, ну, и вообще других людей? Или это вам родители приказали? Где, что такое тоталитаризм
это,
родителей?
Это не нормы шариата, так принято.
В данном случае в этой семье. В этой семье так принято.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут. Хотел бы все-таки сказать, что я очень согласен, что надо уважать других людей, но хотелось бы, чтобы также и тебя в ответ уважали. Мне неприятно, когда скрывают свое лицо, свою внешность представители другой религии. И я бы хотел бы ответного уважения от них, чтобы они приняли все-таки те правила нормального поведения, которые существуют в той местности, в которую они приехали.
Но это же ваши правила, а у них другие правила.
Ну, тогда пускай они живут там, где они живут.
Но они живут здесь.
Ну, хорошо, а вам нравится, допустим, церковная служба длиной 5 часов? 4,5 часа? Нет, ну это вопрос просто. Нет, секундочку.
Меня туда никто насильно не тащит.
Ну, и вам никто насильно, вашей жене лицо тоже не закрывает.
Не моей жене, я вижу кругом этих людей с закрытыми лицами.
Но это же не ваши жены, это не ваши дочери, это не ваши семьи.
Всем известно, очень хорошо известно всем, что не все террористы мусульмане, вернее, не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане.
Ну, видите, опять-таки мы связываем платочек с террором. Вот опять это прозвучало бредовое высказывание, что все террористы мусульмане. Ну, это даже комментировать тяжело. Вокзал в Болонье взорвали националисты, между прочим, погибло 200 с лишним человек. Я напомню, что не так давно, несколько лет назад, Брейвик расстрелял в Норвегии лагерь, где собирались молодежь, кстати, в поддержку Палестины, и хотел взорвать парламент. Брейвик тоже, что ли, мусульманин? Или в вашем сознании возникают какие-то участки, такие темные, темные зоны, как говорил Стивен Кинг, в которых для вас не существует мир и реальность. А вот у других, которые вам высветил телевизор или интернет, или ваши предпочтения, вы все очень хорошо, ясно видите и знаете. Простите, но это шизофрения.
У нас светское государство или нет? Все-таки настаивает
592. Конечно, у нас, безусловно, светское государство, поэтому, безусловно, часть уголовного, вот уголовное право не может регламентироваться религиозными законами. А гражданское право, то есть отношения между людьми, которые основываются, в частности, на мировом соглашении, могут регламентироваться любыми нормами этическими, которые соглашаются двое людей. Поэтому, допустим, и исламские нормы, христианские или иудейские могут быть использованы при мировых соглашениях, если обе стороны с ними согласны. Светское государство – это государство, в котором не папа римский руководит и не патриарх руководит государством. Это государство, в котором при выборах, при осуществлении власти люди руководствуются прежде всего положением о том, что есть права человека. Это фундаментальная ценность светского государства. Светское государство...
Права каждого человека.
Права каждого и в том числе права верующих. Не регламентируется, что есть только права атеистов и безбожников, а вот верующие не должны иметь прав. Если верующие не заявляют претензии на то, чтобы Россия была государством, в котором доминировал шариат или правила святых отцов, или там иудейские правила, там Шурхан Кицу, там Шурхан Арух, да, то ради бога, пусть они живут в своем частной жизни, в своих общинах, в своих социальных группах по тем правилам, как они хотят.
Но,
они
должны исполнять законы. Но Чеченская законы. Республика, это же территория Российской Федерации.
Они никак не нарушают
правила. А Илья утверждает, а почему они тогда заставляют надевать платки девушек не мусульманок?
Нет, такого нет. Вот это вы не выдумывайте, пожалуйста. Никто никого там не заставляет, ни мусульманок, надевать платки.
Но, главное...
поговорите с владыкой Варламом, это епископ, знаешь, православный, который окормляет православных верующих на территории Чеченской республики, Республики Ингушетии, Республики Дагестан, и он вам прекрасно расскажет.
Появление хиджаба в школе может гарантировать или не гарантировать, что там потом появятся молельные комнаты?
Слушайте, да не хиджаб в школе появился, просто девочки, которые хотят ходить в платке, в школу будут ходить в платке. Вы их трусики тоже будете, что ли, обсуждать? Я вообще не понимаю.
Журналист Максим
Шевченко.
Безумие
какое-то в чистом
Программа
виде.
Против всех. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Против всех». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – журналист Максим Шевченко.
Да, начнем с моего извинения за то, что я произнес в предыдущей части эфира слово «на «б», которое, тем не менее, хочу отметить, используется в церковнославянских служебных книгах в смысле заблуждающееся, заблуждение, ересь. Но, конечно, в современном контексте для современного слуха оно звучит резко. Беру полностью на себя вину и ответственность за его произнесение в прямом эфире. Хочу сказать, что радиостанция резко возражала против того, чтобы я его произнес, поэтому карайте только меня и не трогайте, пожалуйста, мою любимую радиостанцию «Говорит Москва».
Спасибо, я надеюсь, что это не будет повторяться. Да, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Тема митингов 26 марта. Совет по правам человека при президенте России выступил с заявлением, но это
часть
не было...
членов Совета.
Но это не было заявлением Совета целиком.
Они, ну, конечно, не было.
Вы это. Подписали?
Я подписал.
Объясните.
Ну, я считаю, что государство совершило несколько ошибок достаточно серьезных, на которые я обязан был обратить внимание, как человек, которого президент пригласил в совет и, собственно говоря, от которого он ждет экспертных, может быть, даже и неприятных заключений по происходящим событиям. Первое. Я считаю, что митинги надо было разрешить. И те города, в которых митинги были разрешены и согласованы нормально, не было никаких беспорядков, никаких задержаний, никаких арестов. Примером является Воронеж, один из очень больших городов, где был достаточно большой митинг. А те города, где митинги были не разрешены или не согласованы были маршруты движения по непонятным причинам для меня, я не понимаю, почему разные празднества в день города можно не согласовывать, равно как перекапывание бульваров, например, которые парализуют жизнь просто центра Москвы, тоже можно не согласовывать с москвичами, а просто выезжаешь однажды ты утром на улицу и понимаешь, что Тверской бульвар ты быстрее, чем за полтора часа от Пушкинской до Никитских ворот проехать просто не можешь, потому что все за ночь перегородили, перекопали и, в общем, какой-то ад сделали из центра Москвы. Равно как никто не обсуждает с нами реконструкцию центра Москвы с москвичами, просто нас поставили в известность, что это будет вот так, а не иначе. Тротуары будут расширены, сужены будут движения, пространство, поставлены новые светофоры, и, в общем, магазины и кафе в центре Москвы будут разоряться, потому что теперь около них просто невозможно останавливаться. Раньше подъезжаешь к какому-нибудь магазину, вышел из машины, купил, сумки затащил, доехал до дома. Теперь я должен из дома переться до ближайшего магазина, 400 метров, я вот живу в районе Арбата, тащить эти сумки и, или идти в плохие магазины, где плохие некачественные продукты. Рядом со мной какие-то маленькие точки там есть. С нами никто не советуется в этих вопросах. А поэтому я считаю, что запрет движения по Тверской и в районе Пушкинской площади, митинга граждан законопослушного с их позициями, с которыми можно соглашаться или не соглашаться, это был грубым нарушением гражданских прав москвичей, по крайней мере. Поэтому я подписал это заявление. Я считаю, что надо было разрешить все митинги. Более того, полиция должна была охранять эти митинги, предоставить им охрану, как это в тех цивилизованных странах, на которые у нас так любят ссылаться. Я вот видел митинги в центре Вены, например, по рингу, там, пару лет назад.
Но это согласованные митинги.
Ну, потому что власти Вены их согласовали. Вот рядом была полиция, ринг, по рингу движение, а это выходной день, и кто знает Вену, ринг – это такое, ну, главная улица Вены, круглая такая, значит, она таким кольцом идет вокруг центра Вены. Да, достаточно большая толпа народу, тысяч, наверное, 20 шло. Полиция охраняла, причем там были какие-то лозунги там критические в отношении канцлера, например. Ну, ничего страшного, Австрия от этого не разрушилась, а только укрепила свою демократию. А у нас же это кончилось тем в итоге, что на весь мир зачем-то пошли эти постыдные видеосюжеты, где по 7, по 8 полицейских из толпы выдергивают непонятно почему какого-то человека или тащат там целая толпа какую-то девушку, которая, как потом выясняется, вообще не была участником митинга, а просто проходила мимо и что-то сказала не то. То есть полиция действовала как инструмент запугивания, а не как инструмент защиты гражданских прав. Вот и все.
Нет, ну подождите. Да,
поэтому я подписал это заявление.
Допустим, власти...
Это моя позиция.
Я понимаю, но, допустим, власти не согласовали, вы полагаете, что это было неправильно, но ведь люди потом пошли на несогласованный митинг, это же тоже неправильно.
Ну а люди что, скот, что ли? Понимаете, почему одни имеют право и иметь через разные фонды имущество стоимостью в десятки миллиардов рублей, как нам об этом рассказал фильм «Фонды борьбы с коррупцией», а другие должны, как такие социальные животные, тихо, покорно что-то такого согласовывать. Почему одним позволено все, а они могут мчаться там мимо наших пробок на своих черных машинах с мигалками по нейтральной полосе, для них нету светофоров, для них нету поворотников, для них нету ничего. Они живут как хотят, а мы должны жить по правилам. Так не будет. И вот если они будут жить по правилам, по закону, тогда и мы тоже будем жить по закону. Я считаю, что граждане имели полное конституционное право на этот митинг. А запрещать им этот митинг – это нарушение Конституции.
А кто может запрещать или не запрещать?
Слушайте, если бы вы знали, что этот митинг планирует провести террористическая организация или экстремистская, которая хочет высказать какие-то ксенофобские или разделяющие общество лозунги, тогда, безусловно, этот митинг не должны были там разрешить.
То есть только если
но террорист. Борьба с коррупцией, я считаю, это гражданское, скажем так, право любого гражданина, даже его обязанность. Коррупция – это разрушающая и разлагающая общество болезнь. социальное и криминальное, между прочим.
731-й, во-первых, спрашивает, тогда, получается, никому нельзя запретить, то есть и геям можно разрешить?
Вы слышали, что я сказал?
Да, вы сказали
то, что сказали. Я сказал, что то, что очевидно будет нарушать, я не слышал никаких лозунгов, которые были заявлены организаторами этого митинга против коррупции, которые бы разрушали государство, общество, противопоставляли бы одних граждан другим. Лозунг этого митинга был: «Пусть чиновники объяснят, откуда у них такая дорогая собственность». Вы что, против этого вопроса? Вы не против, я думаю, этого вопроса, дорогие радиослушатели. Поэтому непонятно, почему москвичи и гости столицы...
То есть митинги нельзя разгонять, если они... А как же митинги в США разгоняют 314-й? Что, там террористы собираются?
Слушайте, я не поддерживаю разгон митингов в США, и я не знаю обстоятельств этих разгонов. Да, там их разгоняют, тут в Фергюсоне разогнали митинги, и там точно так же тащат за руки, за ноги людей, старушек, вот Хади Эпштайн, там знаменитую активистку арестовывали в Фергюсоне. Но я просто полагаю, что хоть американская буржуазия, буржуазная бюрократия, хоть российская мазана одним миром, и что у них общие интересы, что российская... Элиты так стремятся войти в западный мировой порядок, что у нас и появились эти полицейские в масках, эти дубинки. Завтра вас будут травить газами на улицах Москвы, пока этого еще не было всерьез. Завтра это появится. Будут поливать из водометов, уже куплены водометные машины. Послезавтра вас будут стрелять резиновыми пулями, как это делают в Берлине, как это делают в Нью-Йорке, как это делали, допустим, в Генуе во время антиглобалистских демонстраций больших. Вам это нравится? Нравится, так знаете, вы вошли в мировой порядок. Но мне это не нравится. Ни в Нью-Йорке, ни в Москве. Я считаю, что хоть в Нью-Йорке, хоть в Москве люди имеют право заявлять свой протест или поддерживать, допустим, Путина, если кто-то хочет. Вот я за то, чтобы если завтра вот 25 тысяч там человек решили там выйти с плакатами «Медведев, мы тебя обожаем», «Да здравствует все, что ты сделал», и все, что показано в фильме Навального, это ложь, то я за то, чтобы им разрешили пройтись по Тверской.
Майдан тоже мирно начинался, не так ли?
Ну, если бы не избили дубинками студентов, как мы теперь знаем, это была политтехнология. Сначала их туда пригласили. Все же рассказано, мы все знаем про Майдан, уже в деталях, понимаете?
То есть, когда Федор пишет, Шевченко хочет Майдана, это не так?
Я не хочу совершенно Майдана. Майдан возник только по той причине,
но что... Но он был мирный того... изначально.
Конечно, собрали студенты протестовать против Таможенного союза. С какой стати их вдруг стали избивать дубинками? После чего туда прибежали уже целая толпа заранее подготовленных провокаторов Майдана. А вы хотите, чтобы у премьер-министра было имущество на десятки миллиардов рублей? Ну, давайте тогда так. Вы хотите вот этого? Вы, очевидно, работаете у него либо в доле. А я хочу понять, откуда так... Вот я хочу понять, откуда огромный заказник в Плёсе, огромная территория леса в городе Плёс, и почему она передана данному фонду, кажется, фонду «Орион», со стоимостью 39 рублей за всю эту площадь земли. Правда это или неправда?
Так есть же ответ, что все охотхозяйства за такие деньги получают.
Ну все, значит, нормально, успокойтесь. Значит, живите в своих землянках, в своих хрущобах, в своих двухкомнатных домах и предоставьте новым боярам, новым аристократам быть хозяевами земли русской. Вы тогда все правильно говорите, все нормально, успокойтесь, расслабьтесь, покупайте в своих пятерочках, в своих магнитах, а они пусть живут как хотят, понимаете, будут хозяевами этого мира, а вы будьте пылью у них под ногами, материалом для строительства их личной и общественной благополучной жизни. Вы этого хотите, ради бога.
Хорошо,
я тогда лично другое, считаю, что у России, что у моей любимой страны, страны Толстого, Достоевского, Герцена, Леонтьева, Ленина, в конце концов, совершенно другая судьба, понимаете? Что моя страна, в истории моей страны были сформулированы принципы социальной справедливости, которые были поддержаны большей частью моего народа, русского народа. Я считаю, что это фундаментальная ценность моего русского народа. И те, кто хочет отнять у русского народа желание справедливости, являются самыми грязными, самыми гнусными русофобами, которые только видела история.
Зачем только детей-то на несогласованный митинг звать, спрашивают?
А кто их звал? 80-й.
Ну, они же там были.
Ну, кто их звал? Докажите, что их туда звали.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы не согласны, готовы спорить, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за беседу. Я бы хотел по поводу сравнения с Украиной, первое, это сказать, что никто не сравнивает ситуацию с Южной Кореей, где тоже коррупционный скандал, импичмент, и были столкновения, но все это цивилизованно решилось, никто страну не потерял. И сейчас вот я бы, наверное, всем предложил пересмотреть фильм 35-го года выпуска. Это там трилогия про товарища Максима, «Юность Максима». Вот, может быть, это будет каким-то уроком тем, покажет то, что происходит сейчас и в сравнении вот с тем взглядом тогда. То есть те течения революционные. Почему молодежь выходит? Почему? Это очень отличный фильм. Спасибо.
Понятно, не очень понятно, в чем,
нет, мне абсолютно понятно, никакого противоречия нет. Вот я именно считаю, что сейчас вот позвонивший, к сожалению, не назвал свое имя, сказал вам, что так же, как в этой великой трилогии, кинотрилогии «Юность Максима», он проходит от просто пьянства и какого-то разгула в фабричных там закоулках до осознанной политической жизненной позиции, которая приводит его сначала в ряды революционеров, а потом в ряды строителей советского общества. Я бы также рекомендовал перечитать роман «Мать Горького». Вот эта вот последняя сцена, когда она, эта женщина, забитая, несчастная, выхватывает в итоге листовки и начинает фактически противостоять жандармам, которые разгоняют толпу.
Очень... У нас сейчас как тогда?
А?
У нас сейчас как тогда?
Ну, если избивают дубинками детей, если тогда бросали казаков, понимаете, воспетых в разных песнях, на рабочих, их нагайками забивать, и расстреливали рабочих ленских приисков. А сейчас пока дубинками, ну а что, у вас тут казаков нету, что ли, которым тоже можно, как говорится, завтра бросить с нагайками на студентов, объявить скубентов, как тогда объявляли, тоже врагами, создать черную сотню, чтобы она ходила с портретами государя-императора, с хоругвями, и, как говорится, я считаю, что демократические завоевания нашего народа, в том числе оплаченные кровью Верховного Совета 93-го года, это безусловная ценность. И демократические завоевания, в частности, состоят в свободе слова, свободе вероисповедания, свободе высказывания публичного, свободе демонстраций, в свободе протеста или в свободе поддержки.
Но есть же еще свобода выбора, которой почему-то люди не пользуются.
Свобода выбора у каждого человека индивидуальна.
Почему же они не ходят на выборы?
Ну, потому что не верят просто, что эти выборы возможны. В сентябре у власти были возможности создать парламент, который был бы парламентом народного доверия. Президент говорил о конкурентности и легитимности выборного процесса. В итоге мы получили то, что получили, понимаете? Ну что, им
так
трудно?
Проголосовали люди.
Да ничего подобного. Я видел, как во многих регионах сносили просто партию «Родина». Если бы «Родину» допустили федеральным списком нормально, она бы 100% прошла бы, понимаете? При всем при том, что она аккумулировала в своих рядах очень сильных патриотически настроенных людей, которые пользовались бы огромным уважением в регионах. Как в Дагестане уничтожали партию «Народ против коррупции», на моих глазах, как велся шантаж и давление в некоторых регионах, лишь бы не допустить там кандидатов, которые пользуются уважением на местах.
Но все равно кандидатов много допускали, и люди могли выбрать кого-то, но они выбрали, кого выбрали.
Ну, что мы обсуждаем очевидные вещи?
7-3,
если вам 7-3. Нравится, тогда вот и, как говорится, вот вы и получили то, что вы получили.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Максим, поясните, пожалуйста, такое противоречие в вашей речи. Вы говорите, что митинг не согласован, да наплевать, мы же тут не рабы, значит, соберемся где хотим, будем делать, что хотим. А когда ведущий вам говорит, зачем тащить туда детей, вы говорите, это надо доказать. То есть к вам должны относиться по закону, а вы можете делать, что хотите.
Нет, секундочку, так, а что, что детям нельзя ходить на митинг? Есть такой закон, запрещающий... Секундочку, подростку 15 лет запрещено ходить на митинги?
Вы понимаете, что митинг не согласован? Вы с этим согласны? В рамках закона того, который есть. Плохой, хороший, митинг не согласован.
Я считал и считаю, что это ошибка власти. Более того, что это сознательная провокация. Потому что было понятно, что люди все равно придут. Поэтому власть, зная, что люди придут туда, стянула толпы полицейских и знала, что будет вот то, что было. Это было запугивание со стороны власти. Нет закона, который запрещал бы 16-летним или 17-летним или 15-летним людям приходить в определенное время, в определенное место. Нет такого закона, понимаете? Никто им не может запретить туда поехать. Ваши дети гораздо более мобильны, 15-16-летние, чем вам кажутся. Они... уже давно живут взрослыми жизнями в социальных сетях, в своих группах, в своих школах, понимаете, в своих институтах. Вы даже не представляете, что там у них происходит. Вспомните себя в 15-16 лет. Кто вам был указ? Вы, наверное, вот я не знаю, там, по возрасту, судя по голосу, вам за 30, да? Я не знаю, входили вы в болельщицкие, вот в 80-е годы, там, в 90-е, это были группы болельщиков. Я помню, были эти драки, там, 200 на 200. Да кто мог им запретить? Да, драка – это плохо, здесь же никаких драк не было. Ну, прошлись бы люди с этими уточками. Ну, не обиделся Дмитрий Анатольевич даже бы на это, понимаете? Сказал бы, вышел бы, сказал потом. Вы знаете, я благодарю тех граждан, которые меня критикуют, там, я с ними не согласен, я считаю, что все сделано по закону, ведь на самом деле у него же все сделано по российским законам, даже из этого фильма следует. Там коррупции-то нет как таковой, там есть просто вот такое вот имущество вот этого фонда, с которым аффилирована его семья, на десятки миллиардов рублей. Но все это по закону, такие законы здесь. В нашей стране, которые позволяют становиться гипербогатым чиновником. Гипербогатыми.
Мы все против коррупции, пишет 276-й, но не вместе с теми, кто организовывал этот митинг. Они хотят занять место нынешней элиты.
А тоже...
Они благо для всех граждан.
А я тоже не солидаризуюсь с Навальным лично и с Волковым. Но Навальный и Волков – это два человека. Для меня, например, крайне важно, что там не было ни Пархоменко, ни Шендеровича, ни всей этой комарилии 2012 года, понимаете, которые там... Это были совсем новые лица. И не солидаризоваться с этими новыми лицами я просто не могу. Для меня это предательство этого молодого поколения, которые эти ребята не побоялись, вышли на эту площадь, протестовали. Поэтому я могу сказать, что я горжусь тем, что молодое поколение обладает такой да ясной социальной позицией. Да 15
голосовать нельзя, 731-й пишет. Что они понимают, мол, дескать?
Ну, они, очевидно, понимают больше вас.
134-21-35 по большинству вопросов вы согласны с Максимом Шевченко. 134-21-36 вы с ним по большинству вопросов не согласны. Голосование пошло. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Если вы готовы с Максимом Шевченко спорить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Максим.
Да.
В кое-какие века я согласен с вами.
Нет, нам нужны люди, кто не согласен. 7373-94, даже если это с вами случилось впервые в этом веке. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я вот по поводу все же религии, можно не согласиться или уже поздно?
Прошу, прошу.
Насчет религии. Максим, я правильно вас понимаю, что свидетели Иеговы, баптисты и всякие вот эти макароники, они не имеют права носить свою одежду?
Поверьте, баптисты одеты так же, как и вы. Вы не отличите баптиста
нет,
ну, ну какая одежда? Что такое одежда баптиста? Или что такое одежда свидетелей Иеговы? Ну, зачем, хорошо, во-первых, зачем вы сравниваете религиозные организации, которые существуют уже сотни лет, а свидетели Иеговы, чтобы вы знали, появились в России в середине 19 века? Это вообще русская организация религиозная, исконная.
Максим,
да.
Алло. Хорошо, я понимаю. То есть вы хотите сказать, есть правые, а эти правее правых, правильно?
Нет, я этого не хочу сказать, потому что я не понимаю смысла вашего высказывания. Я не употреблял слово правое.
То есть вы хотите сказать, что свидетели Иеговы – это ненормальная организация?
Что есть одна религия, есть другая религия. Эту религиозную одежду носить можно, а эту нельзя. Вот о чем пытается сказать наш слушатель.
Я ничего не знаю о религиозной одежде свидетелей Иеговы. Они одеты в такие же майки, там рубашки, пиджаки, как и вы. И никак не отличаются. Когда они открывают рот, вы понимаете, что это свидетели Иеговы. Вот и все.
Игнат возвращает к политике и детям. Вы всерьез полагаете, что 15-летние могут устать от коррупции и от власти?
Ну, вы с ними поговорите, спросите их. А от чего они устали?
Тогда 276-й. А чего они раньше не выходили? Они что, были маленькие, а те вдруг
да,
раз и повзрослели?
Да, вы знаете, есть такой феномен человеческого сознания. Раньше они были маленькие. Ваши дети раньше были маленькие, а потом внезапно вдруг взрослеют. Ваша дочка там к вам приходит, говорит, мама, ты знаешь, я люблю этого человека и хочу выйти за него замуж. Я с ним уже живу 2 года. Как же так? Еще вчера вы думали повезти ее в зоопарк, а оказывается, она уже взрослая. А вы об этом и не знали.
Журналист...
Да, дети взрослеют мгновенно.
Журналист Максим Шевченко в программе «Против всех». Останавливаем голосование, и вот что у нас получается. По большинству вопросов я согласен с Максимом Шевченко, говорит 90% тех, кто проголосовали. 10% не согласны. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.